Вторично увидев свое неприглядное отражение, на этот раз в темном окне вагона, Страйк задал себе вопрос, стоит ли делать вид, будто у него есть дом, если Робин прекрасно знает, что он ночует в кабинете. Благодаря своей цепкой памяти и умению ориентироваться на местности, Страйк хорошо представлял, где находится психоневрологическое отделение больницы Святого Фомы, и в начале 11-го без приключений оказался на месте. Минут за 5 он убедился, что другого входа со стороны Грантли Роуд нет, а потом занял наблюдательную позицию на каменном парапете автостоянки, как можно ближе к автоматическим двойным дверям. Зная лишь то, что нужная ему девушка, очевидно, бездомная и, безусловно, черная, он обдумал свою стратегию еще в метро и заключил, что ему доступен лишь один способ ее опознать. Поэтому в 20 минут 11-го, завидев тощую, высокую, чернокожую девицу, быстро шагавшую к дверям, правда, слишком ухоженную и слишком аккуратно одетую, Страйк выкрикнул: «Рошель!» Она скосила глаза в его сторону, чтобы посмотреть, кто это кричит, но даже не замедлила шага, не выразила никакого личного интереса и скрылась в здании. Следом вошла парочка, оба белые, потом группка людей разного возраста и цвета кожи. Как понял Страйк, это были врачи, но на всякий случай он еще раз прокричал: «Рошель!» 2-3 человека обернулись, но тут же продолжили свои разговоры. Успокаивая себя тем, что персонал такого учреждения давно привык видеть у входа весьма эксцентричную публику, Страйк закурил и приготовился ждать. Часы уже показывали больше половины 11-го, но никакой чернокожей девушки не было и в помине. Либо она раздумала идти на прием, либо вошла через какую-то другую дверь. Легкий, как перышко, ветер щекотал затылок, а Страйк все сидел, курил и ждал. Необъятное здание больницы, железобетонное, с прямоугольными окнами, наверняка имело не по одному входу с каждой стороны. Страйк вытянул протезированную ногу, которая не давала ему покоя, и подумал, что надо будет все же показаться врачу-консультанту. От одного лишь нахождения вблизи больницы ему становилось кисло. В животе забурчало. По пути от метро он прошел мимо Макдональдса. Если до 12 девушка не появится, можно будет там перекусить. Еще дважды он прокричал: «Рошель!», когда одна чернокожая девушка входила в здание, а другая выходила. И оба раза они просто оглянулись на крик. Первая уничтожила Страйка взглядом. Наконец, уже в начале 12-го из дверей больницы показалась приземистая, коренастая девушка, которая двигалась неуклюжей походкой, раскачиваясь из стороны в сторону. Страйк был уверен, что не мог просмотреть ее на входе. Не только по причине этой походки, но и по причине внешнего вида. На девушке была броская, вызывающая розовая шубка из искусственного меха, которая очень невыгодно подчеркивала ее фигуру.
«Рошель!»
Та остановилась как вкопанная и стала хмуро озираться в поисках человека, звавшего ее по имени. Страйк похромал к ней, и она, как и следовало ожидать, пригвоздила его недоверчивым взглядом.
«Рошель? Рошель Анифат? Привет, меня зовут Корморан Страйк. Мы можем поговорить?»
«Я всегда с Редборн-стрит захожу», — сообщила она через 5 минут, выслушав путанный от начала до конца вымышленный рассказ Страйка о том, как он ее разыскал. «А, выхожу здесь. Отсюда до Макдональдса ближе».
Туда они отправились. Страйк взял 2 кофе, 2 большие булочки и принес это к столу возле окна, где поджидала любопытная и настороженная Рошель. Вблизи она казалась совсем страшненькой. Жирная кожа, лицо цвета выжженной земли, все в угрях и оспинах, маленькие, глубоко посаженные глазки, неровные желтые зубы. Химически распрямленные волосы у корней были 10 сантиметров черными, а дальше 15 сантиметров медно-рыжими. Этот дешевый вид довершали тесные, коротковатые джинсы, блестящая серая сумка и белые кроссовки. Тем не менее, Страйк по достоинству оценил короткую пушистую шубку, несмотря на ядовитый с его точки зрения цвет и нелестный для такой фигуры покрой. Вещь была очень качественная, подкладка из натурального узорчатого шелка, лейбл хоть и не «Гисоме», как можно было ожидать, памятуя об электронном послании Лулы модельеру, но знаменитого итальянского кутюрье, о котором слышал даже Страйк.
«А ты точно не газетчик?»
— спросила Рошель низким хриплым голосом. Страйк уже постарался убедить ее в этом у выхода из поликлиники.
«Нет-нет, я не газетчик. Говорю же, мы знакомы с братом Лулы».
«Ты ему друг?»
«Угу. Но не то чтобы друг. Он меня нанял. Я частный сыщик».
Тут Рошель не на шутку перепугалась.
«Чего тебе от меня надо?»
«Да ты не волнуйся».
«Не, ну что за дела?»
«Да ничего особенного. Просто Джон сомневается, что Лула покончила с собой. Вот и все». Страйк догадывался. Она остается на месте лишь потому, что ее сковал ужас. Но вряд ли он нагнал на нее страху своим сообщением.
«Тебе не о чем беспокоиться», — снова заверил он девушку. «Джон поручил мне проверить все обстоятельства, то есть...»
«А он чего говорит? Это из-за меня?»
«Да что ты!
Конечно, нет. Я просто хотел услышать твое мнение. Какой у нее был настрой? Что могло навести ее на мысли о смерти? Вы же с ней постоянно виделись, правда? Вот я и подумал, что ты была в курсе ее дел».